Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз за большим семейным столом в светлой студии Светлого радио вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И, пожалуй, это последний раз, когда вы нас слышите вот в рамках этого часа сегодня, потому что сегодня мы планируем весь вечер молчать. Уж такие у нас сегодня гости, им есть что рассказать. Мы приветствуем в студии клирика храма Преображения Господня города Жуковский, протоиерея Александра Лыкова. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, добрый вечер.
Его прекрасную красавицу, жену Людмилу, маму пятерых девочек и Феодосия. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И у нас даже Феодосия сегодня в гостях, и Феодосию тоже мы говорим здравствуйте. Экспедиции, походы, лагеря, раскопки, велосипеды, спать в поле, готовить в котелке, проводить экскурсии. И это лишь короткий список того, чем занимаетесь вы все лето, и, может быть, даже не все лето. Почему это важно? Еще буквально пара дней, и наши дети в школах будут писать вот это хрестоматийное сочинение «Как я провел лето?». Ну и мы все в конце лета тоже пытаемся подвести какие-то итоги под тем, как мы провели лето. И вот сейчас вы услышите, друзья, как надо было провести лето.
В конце лета,
в конце лета, да, потому что наши гости сейчас расскажут.
Но, с другой стороны, ведь планировать следующее лето тоже надо заранее начинать.
А может быть, это вот касается не только лета, а вообще образа жизни. Может Есть у меня быть. Ощущение, что это больше, чем просто лето. Итак, вы в первую очередь известны тем, как вы проводите свободное время, родители с детьми. Вы, в первую очередь, известны своим в самом широком, глубоком и светлом смысле христианским образом жизни. И вы известны своими семейными лагерями детскими. Мы вот об этом мы и хотим поговорить сегодня с вами. Что такое вот эти детские семейные лагеря?
Да, как это правильно определить вообще, что это за явление?
Да, ну, вы знаете, я, у меня так вот, видимо, как-то бывает по жизни, что я всегда почему-то, не знаю по какой причине, я захожу издалека немножко к вопросу. Вот сразу я на него не напрыгиваю. Делаю это, видимо, по двум причинам. Во-первых, немножко надо, как сказать, раскачаться чуть-чуть, потому что какая бы ни была теплая, хорошая атмосфера, все равно мы друг другу присматриваемся немножко. И каждый раз я с великим волнением, на самом деле, даже вот были бы микрофон не были микрофоны, когда я оказываюсь даже среди друзей, вот, ну, такое, ну, нужно где-то минут 20-15 как-то немножко присмотреться друг к другу.
Причем все эти 15-20 минут отец Александр неизменно улыбается самым искренним образом.
Да, но это от безысходности, потому что делать брачное лицо как-то, да. А тут вы понимаете, что, да. Так вот, да, это будет касаться темы, ну, нашей, наверное, сегодняшней программы, не знаю, как пойдет, на самом деле всегда есть, конечно, рельсы, но дело в том, что ведь беседа живая, она может иметь и какие-то стрелочки там, где-то может стрелочник переключить, и можем пойти к какому-то другому пути, поэтому мы, ну, будем придерживаться все-таки вот этого курса, действительно, это семейный досуг, да, вот как я понимаю. Да, и вот я немножко зайду издалека. Дело в том, что когда мы с Людочкой вступали еще только в романтические отношения, у нас вот, ну, вот наше такое, ну, не, даже не знакомство, а наше такое, ну, как сказать, сближение, оно было связано с прохождением пути. Вот какой-то момент, ну, я немножко так заинтригую, слушатели вас, Людочку от меня решили родители спрятать в глухой деревне, в глуши неимоверной даже.
Ничего себе!
Да, потому
То
что...
вы добывали красавицу, вот, принцессу, так, проходили разные вот, квесты на вот пути к ней.
Так и есть, так и есть, так и есть. Да, Людочка мне говорит, быстрее говори, чтобы прийти к основной теме. Но я не могу остановиться.
Нет, это очень интересно,
да.
Уже
так
мне
вот,
сказали.
Дело в том, что, да, вот говорят, как корабль назовете, да, как вы лодку назовете, так она и поплывет. И вот действительно у нас началось таких приключений, потому что так сложилось, что родители Людочки, они как-то, не, ну, скажем, мягко говоря, не очень хорошо восприняли наше с ней общение и перспективы дальнейшего брака. И поэтому, ну, вот были какие-то попытки делались, чтобы как-то, ну, я это воспринял как испытание, ну, во всяком случае, как-то, наверное, нас испытать. И вот наступил момент, когда видит, что в Москве мы все время встречаемся, или если там не встречаемся, мы все время висим на телефоне. Тогда сотовых телефонов не было, были привязаны или как к аппарату телефонному на улице, там, либо к стационарному телефону.
Да, у
дома.
Тебя еще дома долгое время не было телефона, когда вы переехали на ВДНХ, и ты мне звонил из телефона автомата. Тоже для тебя это было испытание.
Да. Самая ходовая монетка была 2 копеек.
Двухкопеечная. Да, а когда не было 2 копеечной, даже 15 копеек не жалел. Это
да,
я помню.
Да. Вот. И вот Людочку спрятали. Спрятали. Есть такая деревня, называется она Челищево. Челищево. Она умирающая деревня была, но за счет притока москвичей, как это бывает, или там из других областей. Это граница, чтобы мы представляли с вами, это граница Калужской и Смоленской областей. И это направление называется Вяземское. Туда ходит один раз, по-моему, в сутки, может быть, 2 раза в сутки, из Калуги или из Осимовой пустыни тепловозик. Вот никаких там проводов нет. И вот тепловозик, там, по-моему, 3 вагончика всего.
Дизель называется.
Дизель, дизельный, да, дизельный поезд.
Узкоколейка?
Узкоколейка,
совершенно верно. В одну сторону только, да.
И потом в другую сторону.
Челночком ходит. И я знал место, где у меня были... Я купил в свое время набор карт, я посмотрел, как это,
и пошел. У тебя был почтовый адрес.
А, и почтовый адрес у меня был.
Только лишь.
Да, я не буду утомлять. В общем, я сел на на поезд, доехал до Калуги, и почему-то я вышел раньше, чем надо. Я так рассчитал, что к вечеру этого дня я должен уже быть на месте. Но так не случилось. Я приехал в место под названием, по-моему, Тёмкино. И там вышел почему-то, потому что я не знал, как ехать дальше. Посмотрел, можно идти пешком. У меня был рюкзачок с собой, палаточка у меня с собой была.
Вы подготовились.
Я
ничего об этом не знала.
Да, конечно. А пошел я не в ту сторону, вернее, не в ту сторону, а там, где нужно было свернуть, и я пошел не туда. И я шел, и вижу, как-то где-то должны быть повороты, сход направо, а его нет и нет. Я иду, слышу какой-то гул впереди такой нарастающий. Ну, думаю, пойду на гул, там, может, ни одной живой души, глушь страшная, уже темнеет. И дошел до какой-то молочной фермы. Гудел там трансформатор. Там, оказывается, эти тетки доили вот этими коров. Я говорю, скажите, пожалуйста, а Челищево-то где вот деревня? Знаете, Челищево, деревня такая. А станция называлась она...
Износки.
Износки-то где я вышел, а...
А, Ивановская.
Ивановская, да. Ивановск. Как? Они говорят, молодой человек, куда же вы зашли? Это вам будет в обратную сторону нужно идти. И повернуть уже теперь налево. Как же вы прошли-то мимо? И вдруг я понимаю, что я уже не успеваю. Уже, хотя это было лето, но сгущают сумерки. И я пошел обратно, думаю, делать нечего. И вдруг разразилась страшная гроза. Внезапно налетели вот эти тучи. И меня взял страх. Обуял, и я понял, что я один в лесу, молнии сверкает, дождь, я тут же промок до нитки, потому что он внезапно налетел там, там бывает такое вот на юге, на югах, там, знаете, внезапно налетает, и мне надо, думаю, где-то спасаться, и я свернул в лес, но думаю, страшно у дороги, вдруг, заметьте, взять у меня нечего, но у меня какой-то вот животный страх, я один в лесу, среди непонятно там зверей каких-то диких, эти доярки уже давно остались позади.
Ой.
Нужно идти. И вот я эту ставлю палатку. Это еще были палатки брезентовые такие. Промок насквозь. И чувствую, как у меня горло заболевает. Ну все, думаю, к тому, ко всему прочему еще и заболел. Вот, думаю, связался я, что же мне делать. И лег, ну что делать, переночевал. А на утро я просыпаюсь. Солнце. Горло не болит, видимо, от стресса у меня, ну, значит, как заболел, так и прошло. И я, оказывается, поставил палатку посреди земляничной поляны, которую я, конечно, ночью там в этой грозе не рассмотрел. И я, помню, Людочке нарвал целый букет этих там, крупная такая лесная земляника. И, ну, дальше уже без особых приключений уже добрался до места. И первое слово, которое, когда Людочку я увидел на крылечке, она сказала, как сказала?
Не скажу.
Да, она говорит, ну, дурак. А я сбит с букетиком землянички этой, с рюкзаком, да. И вот так вот мы встретились, и вот я там провел незабываемо сколько там, несколько дней, да.
А было мне 15 лет.
Да, а мне было уже плюс 6. Это сколько, значит?
21 после армии.
Я уже после
армии. Теперь вы понимаете, почему меня родители спрятали?
Да.
Еще и такой отчаянный молодой человек, что готов с громом и молнией сражаться, убивать драконов.
И совы, говорит, летали.
Совы летали, да. Ну вот я говорю к тому, что ведь, да, то есть вот у нас начало пути, оно было связано с какими-то приключениями. Вот эти приключения, они не закончились. Я думаю, что только все начинается.
Вы решили, что дальнейшая жизнь будет соответствовать вот этому взятому курсу.
Вы знаете, ничего искусственного. Вот когда спрашивают вот про... Ну вот вы сказали, что там... Я говорю, вы сказали, что у нас 6 детей. Ну, действительно, 6 детей. Вот. И когда, говорит, вы вот, наверное, решили как-то, что у вас будет столько детей. Но дело в том, что Людочка одна в семье. Нас двое с сестрой в семье, и вот мыслей каких-то, чтобы о многодетности, у нас не было. Как-то вот, я даже помню, когда у нас родилась первая девочка, Полинка старшая, которой сейчас вот 20 лет, вот я помню, Людочка мне сказала очень меня испугавшие слова: «Больше тебя к себе не подпущу». Думаю, ну все, семейная жизнь кончилась. Вот. И думаю, ну что же, что делать? Ну, прошло время немножко, Людочка как-то немножко пришла в себя.
После... Сидит и хохочет, слушая
потрясения. Вот. Ну и как-то мы потом пошли за второй девочкой, за Варей уже. Ну а дальше как-то вот уже пошло. И как-то мы не то что не могли остановиться, а как-то вот получилось все ну, очень органично и очень естественно. Я говорю, что никаких планов, чтобы там вот как-то так же, как вот мы сейчас говорим о том, чтобы жизнь наша будет вот такая походная или там непоходная. Этого не было. Как-то вот мы просто живем, и ну, люди, встречающиеся нам, книги, которые попадают, фильмы, которые мы смотрим, они как-то, вот знаете, помогают соориентироваться. И мы в этом направлении движемся. Вот если... я уже перехожу немножко к теме, Людочка совсем отняла инициативу, но я сейчас замолчу. Вот. Так вот, если нам, говорить, да, вот о том, как это все начиналось, то мы... В свое время, когда у нас, по-моему, двое ребятишек было, когда мы в Рождество первый раз попали в семейный клуб, в каком году-то это было? Ну, какой год это был? Ну, с Варей, наверное.
14 лет назад.
Да, 14 лет назад, да. И, ну да, так, так получилось, что вот мы стали ходить в такое собрание доброе, семейное. В принципе, мы вот так вот специально ничего не планировали, но встречи с людьми, книги, фильмы, которые вот мы смотрим, как-то вот всегда, это знаете, как вот Витязь, который скачет и попадает на некие распутья. И, собственно, вот этот выбор, который мы осуществляем, как раз под впечатлением прочитанного, встречи с человеком, он в дальнейшем, скажем, на какое-то время определяет путь. И поэтому это вообще это очень интересно на самом деле.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио. У нас в гостях протоиерей Александр Лыков и его жена Людмила. Отец Александр, у меня к вам уточняющий вопрос. Вашим детям сейчас примерно столько же, сколько было вам в начале вот вашего взрослого пути, когда вы познакомились с Людмилой?
Старшим детям.
Да, старшим детям. Да. У меня есть ощущение, что раньше, в предыдущем поколении, отношение к жизни и к детям было совсем иное. Я помню, чем я занимался там в возрасте 10-15-19 лет. Я понимаю, что я не хочу, чтобы тем же самым занимался моя дочь,
дети,
допустим, мои дети. Мы могли устраивать во дворе что-то такое. Мы гуляли абсолютно свободно. Не было ни мобильных телефонов,
совершенно
ничего.
Верно.
Но родители были абсолютно спокойны за нас. А сейчас я не могу сказать, что стало хуже. Я не могу сказать, что люди стали хуже.
Ну, тревожно стало.
Но отношение изменилось. Вот если поговорить о изменении той атмосферы, в которой воспитываются и растут наши дети, как она изменилась?
Да, вот вы знаете, я очень вам благодарен за этот вопрос, и сейчас я, наверное, замолчу, на самом деле, потому что дам возможность Людочке сказать слово. Да, дело в том, что действительно все-таки ситуация, в том числе нас окружающая, потому что понятно, что мы стоим и внутреннего мира, и внешнего мира, который нас окружает. Вот вы затронули такую тему, когда, в принципе, вот этот, скажем, не баланс, а взаимоотношения внутреннего и внешнего, не было в такой степени нарушаемо, как сейчас. Конечно, были компании. Вот у меня мамочка, она выросла в этих Арбатских переулках, вот на Кисловке, жила за да, консерватории. И вот я помню, когда я еще, ну, и уже впоследствии она вспоминала вот эти компании. Это было детство, ну, довоенное, послевоенное детство. У меня мама 37-го года, то есть она застала и начало войны, эвакуацию. И вот она, и ситуация была ведь какая? Отцы были на фронтах, и дети были предоставлены сами себе. Но, как вот вы говорите, такого, вот, такого страха за детей не было. Но было совершенно четкое, вот я помню, разделение. Гуляли все вместе. И шпана, и дети из благополучных семей. Ну, что такое гуляли? Это игра в штандер, там какие-то вот городки, там что-то там, ну, помладше классики, там, я уж не помню, какие там она называла игры, которые мы сейчас уже не знаем. Но в 9 часов вечера, в 9 часов вечера, значит, шпана, ну, я свистеть не буду в эфире, свисток, и вот эта часть, там, половина ребят, которые только-только гоняли и в лапту играли, они идут на дела, там, карманничать и там залезать в квартиры брошенные, там, людей уехавших, может быть, репрессированных людей, вот, а часть из окон высовывается: «Валя, Женя, Юра, домой!» И вот так вот, да, то есть вот как-то все это сосуществовало. И, как ни странно, видите, то есть жизнь, она как бы внешне вроде не изменилась, даже сейчас как-то стала вроде поспокойнее, нет войны, нет вот какой-то безотцовщины,
есть которая была в то время.
Есть мобильные телефоны, то есть мы все время...
А тревоги больше.
Да, так вот, возвращаясь, вот я говорю, что я очень благодарен за ваш вопрос, и, видимо, поэтому и возникают как раз вот такие, как сказать, ну, движения, наверное, можно назвать, мысли, да, которые, собственно, приводят к возникновению движений, когда люди единодушные вынуждены объединиться. Не, ну, я не скажу, чтобы противостоять вот этому миру, который, к сожалению, ну, вот как мы сейчас скажем, он, ну, собственно, к сожалению, действительно, к сожалению, я употреблю евангельское слово, лежит во зле. Мир лежит во зле. Это же он не сейчас начал лежать во зле. И не во время войны, не до войны. И он до Иисуса Христа лежал во зле. И, к сожалению, после явления, после пришествия Господа Иисуса Христа лежал во зле. Но как-то, видимо, по-разному люди вот этому злу противостояли. И тоже не будем забывать, что вот то время, которое я говорю, что это, на которое пришлось детство моей мамы, скажем, наших родителей, видите, это было время, когда религиозные вопросы вот так, такой остротой, как сейчас, они не вставали перед людьми. Хотя вот у меня папа и мама, они выросли и жили глубоко верующими людьми. Вот, ну, я скажу там, Людочке из атеистической семьи, хотя сейчас родители, ее папа и мама еженедельно исповедуются, причащаются, и даже мне еще делают замечания, что у меня недостаточно благочестия. Вот. А в то время вот как-то, да, но эти вопросы не стояли, и поэтому как бы вот акценты, они, видимо, как-то по-другому были расставлены. А сейчас вот это слово «бездуховность», оно ведь не нейтральное слово, потому что за бездуховностью стоят на самом деле страшные вещи. Человек духовный не обязательно человек там праведный, святой там и живущий, как сказать, очень правильно. Но это человек, который ставит перед собой вопросы. Он видит ориентир, не обязательно он всегда идет к нему или не делает ошибки на пути к этому ориентиру, но, во всяком случае, он задается этими вопросами. Но есть другие ситуации, когда люди, я не говорю, что плохие люди, но они просто перед ними эти вопросы не встают. И я понимаю уже, вот имея небольшой опыт жизни, вот вы сказали о детях, почему есть тревога, потому что если пойти по пути вот этой бездуховности, то есть не имея Христа и, скажем, ну, как в качестве ориентира, вот, просто очень можно легко заблудиться. И если раньше это было, ну, какие-то там банды, там еще что-то такое, ну, подростковый, что и сейчас тоже есть, то сейчас можно не быть, не состоять ни в какой там группировке какой-то, но наркотики, так же не было такого, как сказать,
можно потерять
ужаса.
Ребенка в интернете.
В интернете, угу. Совершенно верно.
Ему то там, есть, если ему там интереснее, чем в реальной
там
жизни.
Там даже если... мужа можно потерять.
И мужа, так и сколько мы знаем, конечно. Конечно, конечно. То есть, в принципе, я думаю, что вот зло, оно, ну, как сказать, со временем тоже в какой-то степени приобретает опыт и становится более ущищренным. Но и верующие люди тоже, конечно, как сказать,
творчески подходят к вызовам времени.
Не теряют, совершенно верно. Простите, вот это слово вызов. Так, да. Так, но это слово, да, которое действительно оно отражает реальность. И вот, собственно, поэтому вот и приходит на ум вот эти мысли, чтобы собраться вместе с семьями, с которыми мы дружим в течение всего года. Не обязательно, что мы ходим в одну школу, там, тем более, что мы живем за городом, а основная вот эта жизнь такая у нас в Москве происходит, клубная там жизнь, вот эти встречи всякие.
А друзья ваши, они живут где-то рядом с вами или в разных местах?
Вот в том-то и дело, что они разбросаны. Ага. Разбросаны.
То есть вы специально еще и время находите, да, чтобы как-то объединяться?
Вот сейчас я умолкаю. Да, да.
Спасибо. Все дело в том, что 20 лет назад мы решили сделать такой шаг и переехать из Москвы на постоянное место жительства в Подмосковье. Ну, ближайший, конечно, Раменский район. Вот, на электричке, поселок Быков, да, если на электричке, то от Выхина 25 минут. Ну, чем не Москва, как бы. Вот, сначала, вернее, решили мы поехать, пока дети в школу не пойдут, но потом, конечно, в Москву, в школу, ну, присмотрелись и поняли, что вокруг тоже живут люди, и есть школы, и школы хорошие, кружки, секции, и зачем же нам из своего большого дома переезжать там в какую-то маленькую квартирку.
Вообще удивительно, вы с такими глубокими московскими корнями и с вот этой вот, простите мне это определение, хорошей московской породы. Потому что москвича слышно даже по тому, как он говорит. Решили покинуть Москву. Вам тяжело далось это решение? Вы потом сожалели?
Нет, нет, мы не сожалели. Вот у нас с батюшкой есть такая присказка. Можем даже хором сказать. Каждый день говорим, как же хорошо, что мы сюда переехали из Москвы. То есть не проходит дня, чтобы мы так не сказали. Да, действительно, это такая уже притча во языцах стала.
Но вот было время, чтобы нам быть все-таки объективным. Да? Я все-таки немножко ложку дегтя небольшую.
Давайте, добавьте.
Да, но хорошего такого дегтя, доброго дегтя. Скажем, не дегтя, темного меда, в светлый мед добавлю. Дело в том, что когда встал вопрос о моем рукоположении, то это был 97-й год, то было, ну вот, было предложено, ну так вот, я думал, что будет или Ногинск, или Электросталь, так, это отдельная история, я не буду сейчас мучить никого рассказом, хотя тут тоже стоит, может быть, но это связано тоже с приключениями, с такими интересными. Вот, да.
И когда, вот вся жизнь
когда Людочка, да, всего того, что помню, мы жили, родились, выросли в Москве, учились в Москве, ну, в общем, как-то вся жизнь в Москве, вот, а я чувствовал, что Людочке это не очень понравится, и действительно, я когда озвучил, что там, что мне, скорее всего, рук положат в Подмосковье, вот, в Ногинск или в Электросталь, то Людочка в то время, ну, я говорю, чтобы быть честным, сказала, никакой, я ничего не хочу слышать, а что мне в Москве, хотя я, ну, могу даже похвалиться немножко, я алтарничал в храме, это бывший Знаменский монастырь на Варварке, отца Иосифа, Царство Небесное, тогда вот я к ним пришел, говорю, что я вот хотел бы вас потрудиться при храме, вот, ну, я, к сожалению, работаю, то есть могу только в субботу, в воскресенье приходить, я в то время учился уже в Свято-Тихоновском институте вот, на первом курсе. Вот, и он меня взял. И как-то я думал, что он мне впоследствии как-то все будет по московской этой линии пойдет. А видите, как вот получилось так, ну, это вот, да. Так вот, Людочка, она мне даже сказала, ничего, что я тут расскажу. Ну, честно, Людочка, ничего. Да. Там же есть, когда мы подписываем бумагу, там вот это прошение, по-моему, там или анкету заполняем, не помню, уже это 20 лет назад было.
Да, формальные
бумаги. Там
есть
согласие супруги. И мне Людочка говорит, не подпишу. Я говорю, как не подпишу? А вот так не подпишу. Потому что Людочка с ужасом представила, что это куда-то придется ехать.
Конечно,
ну,
как я... Нет, батюшка, да, вы говорите, да, правду. Когда вы хотели куда-то меня, может быть, в Ногинск там какой-то похитить, у вас не было жилплощади там.
Не
и куда
было,
вы молодую супругу?
Келья.
В какую-то я келью поеду. Нет, не так воспитана. Да. Вот, и батюшка 3 года туда-сюда ездил, там у нас ребенок родился, он там 2-3 дня поживет, поночует, потом домой приедет. А в то время у нас уже ребенок родился. Мне было очень трудно. А уж когда мы в Раменский район переехали, то мы свой домик купили. Пусть и маленький, да, да, да. Вот, но свой, да, извините. Потом мы его на все мои декреты подстраивали, достраивали и довели вот, ну, такого до ума хорошего. Так что вы как-то вот...
Да, тут, кстати говоря, вот мы говорим о последовательности, да, вот, то есть мы понимали, что снимать в Москве квартиру очень дорого. Я был противником снимать.
А с родителями мы жить не хотели. И нам владыка, мой духовный отец, не благословил. Он говорит, что хотите, делайте, но с родителями не живите. Мы говорим... А как же? Он говорит, ну, если бы вы были моими родными детьми, я бы вам квартиру дал. А так говорит, ну, что ж, ну, сами как-то решайте, но не благословляю.
И вот благословение владыки Алексея Фролова, это был наместник Новоспасского монастыря, вот мы смогли реализовать только через 6 или 7 лет, когда вот это мы купили дом, приехали в гости, и тоже чудесным образом, тут тоже, может, сказать немножко, ну, может, не очень интересно, но это может поддержать просто людей, которые находятся в стадии поиска. Я знаю, что вот эти личные истории, говорю, что-то все время, о чем-то вообще все время на я говорю, да, понимаете, я про Людочку рассказываю, про ситуацию, потому что это иногда может людей поддержать. Скажут, ну, если уж тут решилась такая ситуация сложная, то уж у нас вообще решится. И человек как-то от отчаяния переходит, все-таки снова к нему возвращается надежда. Поэтому я об этом иногда рассказываю, потому что это мой опыт, и я, не обязательно он кому-то подойдет. Вот. Так вот, я о чем хочу сказать, что как раз вот рукоположение в область, оно подвигло нас на то, что надо бы как-то вот, ну, хотя бы между Москвой и вот храмом. И мы с Людочкой покупали, я помню, тогда из рук в руки была такая газета, и вот мы там красным карандашиком подчеркивали эти дома, там какие-то предложения.
По Горьковской дороге.
По Горьковской дороге, да. И вот, вы понимаете, ничего. И вот звоним.
А
вот,
денег-то у нас, по сути, не было, хоть я и в иностранной фирме работала, да. Но все равно это большие были деньги.
Нет вариантов. Это вот довольно долго было. А потом решил все, ну как мы говорим, конечно, не случай, а промысел действительно Божий. Нас пригласили наши друзья. Они уже там несколько лет назад купили в Быково дом, участок, тоже по Новоспасскому монастырю мы были знакомы, пригласили на чаепитие. Мы совершенно не представляли, не думали там решать свои эти жилищные вопросы. Ну, слово за слово, кто чем занят, чем обеспокоен. Мы говорим, ну вот, ищем дом. Они говорят, а что искать-то? Вот соседний участок продается, пожалуйста. Хозяин против 30 тысяч долларов, но я с ним поговорю, за 25 он вам уступит. А у нас тогда не то, что 30.
У меня была зарплата 550 долларов, ну, вот. Для сравнения.
И мы думали взять ипотеку, там что-то такое, там, ну, в общем, или кредит. А получилось все чудесным образом. Людочку, в общем, попросили с работы, это был кризис. Вот, ну лучше ты сама, наверное, расскажешь про это.
И а мы расскажем этот дом. Об этом мы ровно через минуту. А сегодня, напомню, у нас в гостях протоиерей Александр Лыков и его жена Людмила. Ну и напомню, в студии Алла Митрофанова и Александр Ананьев. Ну, это, в общем, не так важно, потому что сегодня целиком и полностью семейный час принадлежит нашим
очень
гостям.
Очень важно.
И
очень.
Мы вернемся ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».